Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Интересные детали пророческих событий. Хочу вам сказать, что время у нас сегодня такое, которое как бы не терпит отлагательств. Верующие должны определиться со своей Родиной, определиться со своими вкусами, интересами, привычками и ценностями. Интересные детали, о которых я вам говорю, да, они относятся именно к нашему последнему времени, да, и необходимо знать. Для того, чтобы мы определились, мы вообще должны понимать, в каком направлении нам надо отца. Если я вам рассказываю о 144 тысячах, и зачитываю вам комментарии библейские, да, что это за люди, чем они живут, какие у них ценности, что они несут этому миру, я вам зачитываю для того, чтобы мы с вами, глядя на то, какие люди будут заканчивать дело Божье на земле, могли для себя сделать выводы, что они из себя представляют, чему они будут учить людей этого последнего времени и какими мы с вами должны стать. Определяться почему надо, потому что это наш последний шанс. После этого времени уже не будет. То есть мы сегодня с вами находимся, можно так сказать, на острие завершающих событий, которыми заканчивается история человечества на земле. Как бы это печально ни выглядело, ну, конец света, да, сами понимаете, события не из радостных, да, особенно для тех, которые живут этими ресами. Конечно, для тех, кто ожидает и стремится к Царству Небесному, да, кто живет интересами Царства Небесного. Невзирая на то, что эти последние дни будут самые ужасные из всей истории человечества, да, эти люди не с печалью, а с радостью будут ожидать вот эти события, будучи готовыми к ним и понимающими, что пусть, как говорится, быстро, пусть окончательно, пусть это будет больно, пусть это будет для плоти неприятно, но тем не менее, вот это, извините, дурацкая человеческая карусель прекратит вращаться вокруг своей оси. Люди, вот живущие на нашей земле, они, в общем-то, уже, будем так говорить, израсходовали лимит долготерпения Божия. И мы с вами являемся свидетелями того, что приближаемся к самым последним событиям и будем участниками этих событий. Ну, я имею в виду участники, это или свидетели, или участники, или активные участники, или, там, будем говорить, более пассивные участники. Но, тем не менее, никто из нас не сможет избежать вот этой участи, видеть все происходящее, да, и определяться со своими вечными ценностями. Я вам в прошлый раз, это было вчера, зачитывал тоже тексты, которые относятся к последнему времени, да, и зачитывал вам такие слова, и проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот это Евангелие, я уже так скажу, 144 тысяч. Евангелие, которое не просто называется «благая весть», а которое является благой вестью, потому что эта весть избавляет человека от тех страданий, которые причиняют ему его плоть. Евангелие, которая делает Христа царем человеческой души. Это не просто, будем так говорить, Евангелие, такое, знаете, спокойное, такое размеренное, убаюкивающее слушателей, да. Это Евангелие, которое требует от нас определитесь, или вы просто будете продолжать быть мнимыми христианами, или вы станете настоящим воинством Господним. Так вот, я к чему это говорю, что вот тема «Просьба к верующим определиться, просто слушать и ничего не делать, кивать головой, соглашаться» – это не значит определиться. Это просто, знаете, такое пассивная констатация, ну, как говорится, факта или истины, да. Да, так написано, да, вполне возможно, так будет, да, надо что-то делать, но вы понимаете, человек очень инертен, да, он как бы пассивен, он привык вот жить по старинке, да, ни во что особенно не вникая, привык не думать, привык верить, что вот так как-то нас спасут, да, ни за что, ни про что. Ему менять вот свое мировоззрение очень и очень непросто. Но я вам говорю, именно от нас будет зависеть. Возьмем мы себя в руки, действительно совершим ли переоценку ценностей или этого не будем делать. Каждый из нас, кто что посеет, то он и пожнет. Продолжая нашу тему, я вам буду зачитывать некоторые тексты, которые говорят об этом, так будем говорить, храме Господнем, небесном Иерусалиме, да, о 144 тысячах, которые должны будут завершить дело Божие на земле. Кстати, хочу сказать, я вполне понимаю, и вы, наверное, тоже, многие, кто слушает меня, уже догадываетесь, весь, о которой я вам говорю, о чем написано в Писании, она не из приятных, она разочаровывает человека, да, она выбивает из-под ног у него ту почву, на которой он стоял. Если я вам говорю, что весь мир разделится на две конфессии или на две категории людей, на праведных и на неправедных, да, то и именно вот этот народ будет действительно народом Божьим, да, то вы сами понимаете, этими самими словами я как бы говорю, да, ну, опять повторюсь, как бы, да, но на самом деле это так оно и есть. Если 144 тысячи – это действительно вот народ Божий, избранный народ Божий, и он будет заканчивать дело Божие на земле, и Бог через него будет вот эту весь последнее предостережение мира будет нести, то тут же возникает вопрос, а вот все те церкви, которые сегодня есть, в которых мы с вами находимся, или в которых мы с вами находились, может быть, у некоторых людей все-таки, как говорится, сердце расположено в церкви, он так верит, что только они, что только у нас, что только у них, там, только через них спасение. И вот такая весть, вот как вы думаете, как она будет восприниматься, да? Не получается ли так, что вот, ну, как некоторые мне иногда и говорили, ты это, разбиваешь веру у верующих людей. Ты их, как говорится, деморализуешь. Они тебя послушают, они потом не знают, что делать. Нет, дорогие мои, они знают, что делают, что надо делать. Они просто начинают понимать, что если это действительно Слово Божие, а я вам зачитываю не просто, говорю свои мнения, а цитирую, показываю, истолковываю вам эти слова, да? Если они видят и понимают, что так и будет, как вот, будем говорить, написано, да, у них начинается внутри борьба. Они начинают сравнивать ту родину, о которой написано, о чем я зачитываю, и ту родину, которую им нарисовали в тех церквах, куда они ходят или ходили. У них действительно происходит процесс борения. они смущены, им надо делать вывод. Они понимают, что то, чему они научены, этому нет библейского основания. А вот то, чему не научены, вот то, о чем написано, что этому есть основание библейское. И они, да, действительно смущены. Да, действительно, ихняя вера, если это верой можно назвать, она как во время землетрясения, как земля во время землетрясения трясется под ихними ногами, шатается. Они начинают понимать, что если будем продолжать так, как было, то тогда действительно беда может, как говорится, их ожидать. Я понимаю вот ответственность вот этого момента. Я понимаю, что людям придется определяться, и это больно. Придется в чем-то разочаровываться, что-то переоценивать, что-то оставлять. Придется активно размышлять, вникать, копаться. Времени нет больше. А человек не привык. Он даже, можно сказать, отвык, отучен думать. Изменить сознание – это надо думать, это надо вникать, и это не 5, и не 10, и не 20 минут в день. Об этом надо думать, можно так сказать, с утра до вечера. Так вот, я понимаю и свою ответственность. Я понимаю, что я, ну, кому-то, может быть, как кость поперек горла, что я становлюсь, вы сами понимаете, врагом кому-то, да, хотя я не собираюсь быть врагом. Был бы врагом, я бы так сказал, зачем мне это все говорить, да, вы мои враги, буду молчать, а вы потом погибнете мне на радость. Я понимаю, что я говорю, я понимаю ответственность, я понимаю реакцию, какая будет. Но в то же самое время, именно потому что жалко людей, потому что не хочется погибели, я вынужден с вами говорить на эту тему. И вот мы с вами продолжаем исследовать Писание в разрезе, в ракурсе вот этой темы. 1 Петра, 2 глава, 9 текст. «Но вы род избранный». Это я хочу сказать. Не написано вот этот текст про 144 тысячи. Это апостол Петр пишет тем, которые пришли к Богу и были членами первой христианской церкви. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшему вас из тьмы в чудный свой свет. Обратите внимание, я вам вчера зачитал, сегодня повторил, да, проповедано будет сие Евангелие Царствия. Что это за Евангелие? Я вам теперь возвращаюсь к Петру, да, 1 Петра, 2 глава, 9 текст. И теперь еще раз повторю вам, что представляет из себя Евангелие Царствия. Заметьте, мы должны возвещать, вот как бы благую весть, слушайте, совершенство, призвавшего с большой буквы вас из тьмы в чудный свой свет. И вопрос, из какой тьмы Бог нас призвал? Из тьмы греха. Мы были, как обычные люди, мы жили похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Из-за этого все наши беды, все наши проблемы были с нами. Теперь заметьте. Из тьмы, вы поняли из какой? Из тьмы греха. Далее. Призвал куда? В чудный свой свет. Что это за свет? Свет истины, которая просвещает всякого человека, приходящего ко Христу. Свет, который открывает глаза, как от этой тьмы избавиться. Как стать не просто формальными, да? Номинальными христианами, а стать действительно его детьми, как говорят, плоть от плоти, кость от кости, чтобы было родство на генетическом уровне. Заметьте, возвещать чем? Языком? Но тут прямо написано. Если Бог нас вывел из тьмы в чудный свой свет, то Он нас должен был бы и преобразить. Если Он нас преображает, то, естественно, что? Мы же не просто будем говорить абстрактные тексты, какие-то мысли, да? Мы будем говорить то, к чему мы достигли и на основании каких текстов. Вот оно, Евангелие Царствия. Теперь обратите внимание, а кто будет возвещать такую весть? Ну, если мы с вами не живем свято, если эта тема для нас, как говорится, табуированная, закрытая, если нас научили, что святость невозможна, тогда я задаю вопрос, кто мы с вами? Вот тут написано, кто будет возвещать? Ну, тот, кто эти совершенства, Христовы, так будем говорить, да, имеет уже в себе. Может ли говорить грешный человек о святости, учить кого-то святости, если сам находится в рабстве греха? Вот здесь написано, вы род избранный. Обратите внимание, мы иногда думаем, что избранные – это мы. Те, кто пришли в церковь, те, кто крестились, те, которые, ну, уже имеют какой-то стаж и членство, да, и они там, ну, занимаются какой-то работой, вот нас Бог как бы избрал. Я вам должен сказать не очень приятную вещь. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, другими словами, мы, подобно евреям, которые вышли из египетского рабства, да, ногами оттуда вышли, ногами вошли, не буду говорить там через какое время, вошли в землю ханаанскую, но сердцами остались те же самые. Если мы с вами ходим в церковь, и, заметьте, похоть, это и обида, похоть, да, это и недовольство, это и споры, это и раздражение, это и обжорство, да, это и любая неумеренность, да. То есть, другими словами, спорим, обижаемся, ругаемся, выясняем отношения на повышенных тонах, да, с раздражением разговариваем. Все это, я уже не говорю там, ненависть, да, предательство, еще что-то, да. Это о чем говорит? Те же похоти, которыми характеризуется этот мир, та же гордыня, которая в этом мире, где идет постоянная борьба за первенство, те же похоти и у нас. Ногами мы вошли как бы в Царство Небесное, то есть, другими словами, в церковь, но это не Царство Небесное, да. Мы стали членами церкви, мы не пришли к Богу, мы не пришли ко Христу, мы организации, которая сама себя объявила. Мы не избранный народ, да? Мы просто вышли из этого мира, пришли в церковь, ногами вышли из мира, а душою остались мирские люди. Поэтому Библия нам как бы дает понятие такое, да? Все, что в мире, даже если оно в церкви, но живет по похоти, плоти, очей и гордости житейской, это мирские, это непреображенные, это неосвященные люди. Разница только какая? Мы не знали раньше истины, жили так же, да? Теперь знаем истины, продолжаем жить по-прежнему. И это говорит о том, что мы только большее наказание понесем. Раб, знавший волю господина, будет бит более. Заметьте, кто будет возвещать совершенство? Или Евангелие Царствия? Род избранный. Как он? По каким, как говорится, признакам он избирался Богом? Заметьте, царственное священство. То есть священство, заметьте, речь идет не только о священниках, не только о пастырях и учителях церкви. Любой человек, который идет путем освящения, знает, понимает и на практике достигает результата, он становится специалистом. Он и другим может это объяснить. И каждый освятившийся человек, он становится как бы священником для любого другого человека, с которым он пересекается по жизни. Он священник, обратите внимание, Евангелия Царствия, царственное священство. Теперь дальше. Народ святой. Вы слышите? Избранные мы по какому признаку? Мы, я сейчас в общем говорю, да, не говорю ни о себе, ни о нас, потому что тут надо самому определяться, избранные мы Богом или не избранные, да. И нам надо понимать, соответствуем ли мы критериям избранности или Бога избранности. Если мы народ святой, а заметьте, если святой, то мы люди, взятые в особый удел, в особую форму собственности Бога. Если мы не святой народ, если мы вообще святость отрицаем, если мы пылаем в кавычках праведным гневом на тех, кто говорит о святости, я извиняюсь, но мы действительно удел, но не Божий. Удел тех, кто испокон веков возмущался Богом, святостью и пророками. Дальше читаем. Вы поняли, да, этот текст не говорит прямо о 144 тысячах. Но мысль, она точно так же относится и к 144 тысячам. Дальше следующее место Писания, Откровение 11 глава, 15 текст. Ну, я вам зачитывал с этой главы, сейчас, наверное, повторится этот текст. И седьмой ангел вострубил. Седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сего, царство мира соделалось царством Господа нашего Христа Его и будет царствовать во веки веков». Для чего я вам об этом зачитываю, да? Заметьте, что Царство Божие, о котором говорено, переговорено и в прошлых веках, о нем говорили, к нему стремились, но в силе, в мощи, в славе Господней это Царство Божие явится на земле только в последние дни. Ну, чтобы вам было понятно, да, из этой же 11 главы там написано, что вот эти слова, когда произносились, да, потом, вы помните, да, что и пришел гнев судить, да, народы, да, и потом уже там громы, молнии, землетрясения, то есть, другими словами говоря, речь идет о самых последних днях истории человечества. И в этой же главе 11, в 19 стихе, я просто проскакиваю, чтобы вас, как говорится, не задерживать по времени, да, ну, эти тексты можете сами прочитать. 11 главы Откровения написано: «И открылся на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Да? Я сейчас объясню, зачем я это прочитал. Придется все-таки зачитать тексты, которые между 15 и 19 текстом. Да? Значит, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось». Обратите внимание, раздались на небе громкие голоса, то есть люди, принадлежащие, так будем говорить, к небесному сословию. Это люди, вот эти, достигшие чистоты и святости, те, которые называются 144 тысячи, они говорят, да, люди, принадлежащие небу: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Христа Его и будет царствовать во веки веков». То есть, другими словами говоря, работа вот этой Евангелия, вот эта евангельская работа, да, по возвещению Евангелия Царствия, произойдет. Ну, здесь написано, как бы уже произошла, потому что это пророчество как бы говорит о результате этой работы, да. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий, Вседержитель, который еси, как бы есть, и был, и грядешь, как бы и будешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Обратите внимание, царство наступило, заметьте, Бог принял силу великую. Скажите, пожалуйста, а он что, был слаб до сих пор? Как он принял силу? Заметьте, пока были так называемые номинальные верующие христиане, которые числились как бы народом Божьим, но не имели силу противостоять греху и были рабами греха, Бог, говоривший, Бог, имевший силу в себе, Бог, говоривший о святости, ну, опять говорю, на небе, в себе и там, другим. Он не мог приобрести силу, не мог явить силу здесь на земле в силу того, что его так называемый народ Божий, да, не имеет силы противостоять дьяволу твердой верой. И Бог, как бы будем говорить, будучи сильным, оказывался в положении слабака. Мы с вами позорим имя Божие, да? Мы говорим о его силе, о его могуществе, да? При этом мы вроде бы с ним, Дух Святой его вроде бы с нами, а толку никакого нету в противостоянии греху и козням дьявольским. И вот только когда появляются вот эти люди, которые имеют силу противостоять дьяволу, имеют мощь отстоять праведность, да, Христа в самих себе. Вот в этот момент Бог как бы говорит: наконец-то свершилось, я принимаю силу, мои слова, моя истина подкреплена фактом. Вот теперь-то я могу быть царем, теперь-то я воцаряюсь. Меня уже приняли, меня уже, как говорится, посадили на престоле своих сердец. Я в них, они во мне. Вот почему написано, что Бог именно в этот момент принимает силу великую и воцаряется. Я вчера вам говорил, что такой коронации или инаугурации как бы не будет, да? Христос женится на своей невесте. Невеста приготовила себя, да? Она любит своего жениха. И достигнув вот этого величия, вот этой силы, да? Она, извините, я уже так, такими словами говорю человеческими, как бы влюбила в себя Бога. Свадьба Христа или брак Христа и невесты, да, это и есть Христос принимает силу в этих людях. Он становится сильным благодаря этим людям, потому что эти люди подтверждают силу Бога, способную преобразить человека. И дальше написано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить погубивших землю». О каком рассверепении язычников идет речь? Когда появится, я вам такой пример приведу. Когда есть народ, которому есть что сказать, которому есть что показать, который твердо непоколебим, и его доводы, и его аргументы неоспоримы, их нельзя ничем и никак оспорить. Это нельзя никак, будем говорить, низложить, ну, как бы устранить, да? что происходит с противниками, когда они идеологически не способны опровергнуть слова истины. Они начинают психовать. Почему написано «язычники»? Я вам тоже должен буду сказать. Вот вы помните, да, ветхозаветнее время, Израиль как бы поклонялся Богу истинному, а все остальные, которые поклонялись другим богам, которых на самом деле вообще не существует, да, ну, вы сами знаете, воль на выдумку богата, понавыдумывали себе, ну, и вернее, не просто народ, а жрецы, так называемые священники непонятных богов, напридумывали богов, настроили храмов, насадили рощи, да, чтобы люди верили, что это вот, как говорится, с каким-то божеством связано, да. То есть, другими словами говоря, все люди, которые поклоняются истинному Богу, я подчеркиваю, Бог истинный, о котором мы с вами говорим, и который является автором Писания, да, Бог истинный, Он глаголящий, Он разговаривающий, Он общающийся с человеком, Он преобразующий человека, если человек соглашается и подчиняется и делает то, что ему Бог говорит. Заметьте, истинный Бог преображает, изменяет человека из злого в доброго. Заметьте, все те, которые поклоняются другим богам, а те боги не глаголющие, они вообще каменные, деревянные, там серебряные, золотые, какие хотите, ну, извините, я скажу, дубоватые. Тупые, вырезанные, созданные, изваянные, тупые, глупые, безмозглые, уже извините, что так говорю, они не способны приходящих к ним изменить, преобразить, чтобы они стали в жизни счастливыми людьми. И я вам хочу задать вопрос. Вы знаете, о каких язычниках идет речь? Я когда вам зачитывал 24 главу Матфея, я там читал. И начнут предавать друг друга, обратите внимание, кто? Ну, свои, так называемые христиане. Почему начнут предавать? А потому что они не были преобразованы преобразующей силой Бога. У них какой-то другой Бог был. Они остались язычниками. Потому что не слышали, не видели, не общались, не разговаривали, и их сознание не менялось так, как и у тех, кто приходил к идолу, становился, приходил тупой, приходил без единой мысли и уходил без единой мысли в голове. В головах этих людей и в сознании не происходила преобразующая работа. Христиане, которые злые, недобрые, которые завистливые, обиженные, раздражительные, ненавистные, предатели, обжоры, пьяницы. Можно продолжать без конца этот список. Обратите внимание, сам факт наличия вот этих пороков, а они вроде бы официально верующие христиане и ходят в церковь, они, заметьте, к Богу живому приходят как к идолу. Они что-то выполняют из каких-то предписаний, чему их научили, да? Они с Богом не разговаривают. Язычники, жрецы, которые учат этих людей, они не учат думать, не учат контакту человека с Богом. Они, обратите внимание, для них живой Бог как идол. Ну, это я вам зачитал, чтобы вы понимали, да, вот Бог принимает великую силу и воцаряется, заметьте, где? Вот в этих 144 тысячах. И все те, которые не шли путем освящения, они называются язычниками, и они начинают рассвирепели, они начинают злиться, они начинают ненавидеть, тем самым давая понять, чье начертание на их лицах, есть, присутствует. Они злятся, доказать ничего не могут, а привыкли же они к тому, что они в истине, что с ними Бог, и вдруг начинается такая картина, такая катавасия, да? Так это что? Это как было когда-то в древние времена. Это у тебя Бог, это с тобой Бог, а мы, а нас вот миллионы, а нас вот миллиарды, а мы что, без Бога, да? Вы сами понимаете, какие чувства взыграют и как они эти чувства заставят и кричать, и ненавидеть, и искажать лица этих так называемых христиан, и не только христиан, в гримасе ненависти, да, и рука ихняя подымется, чтобы бить вот этих истинных детей Божьих. И вот то, что написано, отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его. Я подчеркиваю, да, я вам уже зачитывал, что храма же я не видел в нем, это 19 глава книги Откровения. Не видел не потому, что его там, он есть, но он просто его не видел, а потому, что его там быть не может. Потому что храмом является Господь Бог Вседержитель и Агнец. А Небесный Иерусалим – это скиния Бога с человеками. Так вот, какой храм отверся? Заметьте, отверся на небе, как бы Иоанн на земле, смотрит на небо, отверзается храм, и он как бы видит вот этот отверзшийся, то есть открывшийся ворота храма, как бы, или двери, открылись. И явился ковчег завета в храме его. О чем речь идет? Вот они, 144 тысячи, да? Вот они там, 24 старца. Которые являются уделом Божьим, избранным народом Божьим, царственным священством, в которых Бог, Господь Бог воцаряется. То есть, другими словами говоря, вот он храм, вот они, 144 тысячи, это храм. Когда Христос принимает силу, да, воцаряется в них, это о чем говорит? Что эти люди являются храмом Господним. Что между ними и Христом нет никакой разницы, как мы говорили, непорочны пред престолом Божьим. И заметьте, эти люди, вот это отверстие храм Божий, то есть эти люди, 144 тысячи, станут известными, видимыми, слышимыми на всей планете всеми людьми. Что значит явился ковчег завета? Что эти люди являются храмом Божьим, и закон Божий у них во святая святых этого храма, то есть в их сердцах. Следующее место писания. И увидел я, Откровение 15 глава с 1 по 6 текст. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Заметьте, ярость Божия. И тут, заметьте, семь ангелов, имеющих семь последних язв, и они как бы будут выливать эти чаши поочередно на землю. Заметьте, ярость Божья ко всем противникам истины и святости. А семь ангелов эту ярость как бы будут, что? Ну, по видению поэтому, да, как бы реализовывать. Они у Бога ярость, а выливать эту ярость как бы они будут из чаш, которые у них в руках. Я уже вам говорил, что эти семь ангелов, это тоже из числа 144 тысяч. Ну, теперь получается, ну, так, если это ангелы Божьи, если весь последнее предостережение этому миру будет явлено в любви, да, а как эти ангелы, ну, принимают участие вот в таком действии, да, выливают ярость Божью из чаш, которые из рук Божьих они как бы приняли. Но вроде это нелогично, вроде это противоречит любви Божьей, да. Но вы знаете, что Бог, Он есть и любовь, Он есть и огонь поедающий. Он есть и Бог правосудия. И народ Божий, вот я вчера вам зачитывал, который праведно судит и воинствует, доброго, любящего Бог поощряет, недоброго Он наказывает. Но наказывает без ненависти, но наказывает. То, что написано, ярость Божья, там не, речь не идет о неправедном гневе, о неправедной злости. Ярость это говорит о том, что нет прощения этим людям, что это неотвратимо. Вот как будто бы, вот знаете, когда человек разъяренный, все, переговоры закончились, с ним не договоришься, он не простит, он не помилует. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Тоже обратите внимание. И победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. Я вот просто уже вам говорил, да, и сейчас опять хочу обратить ваше внимание. Откровение 14 глава, там про 144 тысячи, там помните, шум как от вод многих, да, как громы, которые по всей земле звук вот этот распространяют, да, и там дальше написано, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Это, и тут вот, смотрите, стоят люди какие-то, да, победившие зверя, образ его, это речь идет о том, что это самое последнее время, да, это как раз вот этот период 1260 дней. И держат в руках своих гусли Божии. И, ну и как держат? И играют, и поют, тут дальше мы прочитаем, какую-то песнь. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Что значит песнь Моисея и песнь Агнца? Песнь Моисея, Ветхий Завет. Закон, относящийся до плоти, да? И дальше написано, и песнь Агнца. Что это такое? То дела закона, а это вера закона. То Ветхий Завет, а это Новый Завет. То буква закона, а это дух закона. Тот закон касался только плоти, руками делать, ногами делать, да? А Новый Завет, песнь Агнца, это что? Закон, который вписывается в мысли и в сердцах. То есть, другими словами, песнь Моисея и Агнца, она о чем, как бы, это, о чем текст этой песни, да? Тут вроде как бы две песни, но они как бы одной песнью выражены, да? Какой? Другими словами говоря, эти люди и внутри, и снаружи, и внешне, и внутренне. Даже на уровне помышлений и намерений сердечных. Поют песнь какую? Песнь победы. Победы над грехом. Его нет ни во внешнем проявлении, ни во внутреннем. Даже, как я уже сказал, на уровне помышлений и намерений сердечных. Значит, поют песнь, стоят на стеклянном море, смешанном с огнем. То есть, другими словами говоря, прошли огненные испытания, победили все искушения этого времени и теперь стоят, поют песнь Моисея, раба Божия и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. То есть, заметьте, люди, достигшие вот такой святости или такого богоподобия, они говорят, тот путь, который мы прошли, тот результат, который мы достигли благодаря тому, что мы слушали Тебя. О чем это все говорит? Что праведны и истинны пути Твои. Теперь слушайте, Царь Святых, не царь грешных. Что значит праведные истины? Что нет ни тьмы, ни заблуждения во всех твоих словах. И дальше. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ну, кто? Ну, можно так сказать, что, так, а что, все пришли к Богу и все прославили имя твое? Нет. Здесь речь идет, кто не убоится тебя и кто не прославит? То есть, другими словами, кто тебя прославит? Кто тебя? Тот, кто тебя боится, да? Те, которые слушали тебя, шли твоими путями, принимали твои советы, они не могут не прославить имени твоего. На них это имя есть. Они похожи на тебя. Ты един свят. Я бы добавил, ты един праведен. Ты един истинен. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. Что значит все народы придут и поклонятся? Вы думаете, станут христианами? Нет. Одни придут, которые жили свято и действительно прославят тебя, поклонятся тебе. А другие народы, которые, вот как я вам сказал, только что зачитывал, рассвирепели язычники. Пока не начались суды, пока не открылись язвы, они думали, что они правы, что их унижают, что их оскорбляют, что они являются народом Божьим, а вот кто-то в этом сомневается и сеет смуту. Когда откроются суды твои, когда люди будут покрыты язвами, будут умирать и будут страдать, ни у кого уже не будет возникать сомнения в том, что это рука Божья, что это окончательная гибель, и что все их претензии, что мы народ Божий, что с нами Бог, что царство, вот это вот тысячелетнее царство, о котором все мечтали и которое якобы готовится, вернее, тут даже можно говорить не якобы, а которое готовят нам те люди, которые создают новый мировой порядок, чтобы приготовить престол для великого антихриста, да? Что все поймут, что это было заблуждение, что это были проделки сатаны, да? Что все их претензии, что они народ Божий, да? Что они будут спасены. Все вот эти, будем говорить, нагромождения глупых фантазий человека, все они будут как бы нивелированы. Как они поклонятся? Нет, буквально никто не поклонится. Но вынуждены будут поклониться пред Богом. В каком плане? Да, это конец. Да, мы были неправы. Но мы и не собираемся каяться, и будут хулить имя Божие. Божие, как там написано, кажется, в 16 главе книги Откровения, да, что язвы были велики, кусали там языки свои, да, и хулили имя Бога. Но никуда не денется, заметьте, кто-то прославит, преклонится пред Богом, признавая авторитет и живя его словом, кто-то вынужден будет со злобой признать правоту Бога и, как говорится, признать свое поражение, свою гибель. То есть вы поняли, поклонятся даже те, ну вы поняли, не буквально, не признавая авторитет, а как бы не будет аргументов опровергнуть, что это рука Божия и что это доказательство. Если вы в язвах, как когда-то египтяне были, да, точно так же теперь эти язвы говорят и показывают, кто есть кто. Вот народ Божий, которые без язв, а вот те, которые претендовали на то, что они народ Божий, а они в язвах от темени головы до подошвы ноги. И дальше читаем. И после сего я взглянул, и вот, отверся, заметьте, опять картина, семь ангелов, да, стеклянное море, победившее зверя и образ, да, поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Анца, как бы подтверждая правоту Бога и его истины. И теперь смотрите, вот нарисован, заметьте, вот эта картина. Вот этот народ, вот этот храм. Теперь дальше заметьте. Ангелы держат 7 чаш из руки Бога. То есть Бог как бы дает людям, вот, ну, ангелы это люди, да, дает им эти чаши, и они как бы и озвучивают, и осуществляют волю Бога по отношению к вот этим обозленным язычникам. Вот единство Бога, вот единство человека с Богом. Бог с людьми, люди с Богом. Заметьте, я вам зачитывал из 19 главы книги Откровения, там, где о небесном Иерусалиме. Все скиния Бога с человеками. Скиния, где Бог и человеки вместе общаются. Как я уже говорил, для Бога 144 тысячи являются скинией или храмом. Для 144 тысяч храмом является или скинией является Бог, Господь Бог Вседержитель и Агнец Его. Видите, да? И теперь читаем. «После сего взглянул я, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе». Что значит отверся? Ну вот когда вот эти люди, заметьте, там не то, что эти люди будут стоять на каком-то море. Это опять образная, пророческая картина, которой говорят. Вот как бы гонение. Вот что творится на земле. А эти люди непобежденные. Они стоят как бы на прозрачном стеклянном море, смешанном с огнем. Они переплавлены, как серебро и как золото. Они очищены. Они убелены. Да? Они как бы стоят непоколебимо в своей или в божественной правоте, да? Что значит отверся храм скинии свидетельства на небе? Что люди опять увидят, что значит открытый храм. Ну, и чтобы вам было понятно. Закрытый храм, я вижу здание, и мне говорят, там внутри, там то-то, то-то, то-то. Но двери закрытые, а я не могу туда заглянуть, я не могу увидеть, не могу убедиться, а там то есть, о чем идет речь, или нет этого. То, что отверся храм скинии свидетельство на небе, это говорит о чем? Что мир будет видеть и будет созерцать вот этих людей. Далее. Трудно будет или невозможно будет сказать, что внутри они осквернены грехом. Почему? Трудно это будет опровергнуть. Почему? Потому что они не преклонились, не были повергнуты на землю пред этим мировым истуканом. Можно ли внутри быть трусливым и гадким, а внешне пойти на... Вот видя твердость, видя и внешнюю, и внутреннюю этих людей, вот эта картина, отверся храм. Вот я вам что читал. И явился ковчег завета, то есть что внутри у этих людей закон писан в сердце ихнего храма, будем так говорить, да? Что значит отверся храм кому? Как бы вот тем, которые будут вокруг, они будут видеть этих людей. Храм скинии свидетельства на небе. Тоже интересное выражение. Храм – это как бы такое стационарное здание. Скиния – это тот же храм, только, будем говорить, переносной, передвижной храм. Да? То есть скиния носилась и каждый раз устанавливалась. Да? А храм – это уже место такое, будем говорить, стационарного места, стационарного нахождение храма, да? Отверся храм скинии свидетельства на небе. Что это обозначает? Заметьте. Скиния свидетельства. И вопрос. Свидетельство чего? Свидетельство, документ общности интересов, единства Бога и этих людей. Вот заметили, да? Стоят победившие, держат гусли Божии, поют песнь Моисея и славят Бога, а Бог семи из этих людей, семи ангелов, дает чаши, да? Заметьте, храм, который свидетельствует о полной гармонии. Свидетельство, документ о полной гармонии, о полном взаимопонимании между Богом и этой женой невестой или 144 тысячами. Это те же самые слова. Я в Отце и Отец во мне. Здесь как бы Бог в этих людях, 144 тысячах, и они в Боге или там во Христе. И вышли из храма, из этого, да, я вам уже говорил, храмом являются вот эти люди, 144 тысячи. И вышли из храма семь ангелов, то есть, ну, все люди, 144 тысячи, это храм, а из этого храма вот семь человек, да, вышли семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду. Обратите внимание, жена невеста в чистых светлых льняных одеждах, да, воинство небесное в белых чистых светлых тоже весомых одеяниях. Это, заметьте, отдельные детали с разных глав, но вот эти детали как бы говорят о чем? Что это те же самые люди, это та же самая картина, только, как говорится, вид там сбоку, спереди, сзади, сверху и так далее. И опоясанные по персям золотыми поясами. Это я вам зачитываю, чтобы вы понимали, да. Вот оно, Царство Небесное, какое должно быть на земле. Вот оно явится в силе и славе благодаря тому, что явятся вот эти люди, которым откроется источник для омытия греха и нечистоты. И они станут храмом Божиим, они станут невестою Христа, да. И воцарение или женитьба будет происходить вот в этот момент. Это, будем говорить, время любви Бога и человеков. Да? Ну и что еще я хочу вам зачитать. Вот я вам уже не буду повторять вот эти ангелы, три, два свидетеля, один иной ангел, да, семь ангелов, там еще какие-то, да. Но есть же еще один ангел, о котором в Откровении прямо не сказано. Но сказано в других местах Писания, да, о том, что будет еще один ангел. Но о котором прямо не написано, что он ангел. Но я вам хочу как бы сейчас прочитать кое-что из того, что будет в последние дни, потому что это пророчество тоже на последние наши с вами дни, в которые мы с вами живем, или накануне которых событий мы уже находимся. Да? Я вам хочу прочитать некоторые места Писания. Малахия 3 глава с 1 по 4 текст. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Господь Саваоф. То есть, как вы понимаете, речь идет о каком ангеле. Вот я посылаю ангела моего. Я вам уже говорил, да, сейчас просто повторюсь. Речь идет как бы, заметьте, что придет Господь в храм свой. Это первое пришествие, вы помните, да? Пришел в храм, взял бич, там базар, там торговля, там, как говорится, мзда неправедная, храм превращен в дом торговли, помните, да? И пророчество. Я посылаю сначала ангела моего, я так уже буду сразу говорить, да, чтобы не затягивать время, да? И придет Иоанн Креститель, он приготовит путь предо мною. И приготовит путь, приготовит людей, приготовит сознание, чтобы они все-таки вспомнили, что вы всю жизнь приносили жертву, которая указывала на Анца закланного, который должен прийти, должен будет умереть вместо нас, да? И люди примут, Христос как бы придет на землю, и написано, внезапно придет в храм свой Господь. Что значит внезапно? Но те, которые привыкли торговать и получать мзду неправедную, в том месте, где торговля вообще была категорически запрещена, да, для них это было внезапно, они привыкли, это все нормально. И вдруг ни с того ни с сего заходит вот этот разбойник и вот такие вещи начинает вытворять. Бич, столы летят, монеты летят, голуби летят. Видите, да? Это пророчество об Иоанне Крестителе. И кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Кто сможет ему, я добавляю уже, возразить, сказать, что мы правы, а ты не прав? Обратите внимание, слова Христа были неотразимы. Даже когда он бичом разгонял там торгующих, никто, ни первосвященник, ни священники, ни левиты, никто нос не высунул. Все попрятались. Все понимали, что делают грех, и все понимали, что заслуживают вот этого, а то и большего. И дальше. Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. То есть тут речь уже идет о чем? Придет Христос, появятся ученики, появится новое мировоззрение, новые законы откроются, будет преобразующая работа, появится первая церковь, уже не иудейская, я имею в виду, хотя это люди будут иудеи, да, но я имею в виду, что это не со Старого Завета, не со староиудейского, как говорится, толка будет эта церковь, что это новый Иерусалим, что это новая церковь, что это новые люди, новые законы и новый Левий, и новое, будем говорить, жертвоприношение. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды с Иерусалимом, как в одни древние и как в лета прежние. Заметьте, что изменится народ, появятся новые люди, и первая христианская церковь, и Богу будет благоприятна жертва вот этого Иуды, вот в этом новом Иерусалиме. Тут и новый Иуда, и новый Левий, и новый Иерусалим. Теперь дальше читаем из этой книги пророка Малахии. Малахия 3 глава, 14 по 18 текст. Вы говорите, то есть категория людей верующих, да, вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И мы ныне считаем надменных счастливыми, лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя нам искушают Бога, но остаются целы, я добавлю, и богаты, и счастливы, и в достатке, и в преизбытке. Заметьте, есть верующие, которые считаются верующими, но ропщут. Он говорит, кто живет преступно, у них, он, глянь, полный рог изобилия. А мы вот служим тебе, а где полный рог изобилия? То есть, обратите внимание, это материалисты, да? Это люди, которые Богу служат ради чего? Хлеба, рыбы, домов, земель, рабов и так далее. И дальше Малахия говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу, то есть заметьте, вот это верующие, которых я только что прочитал, но которые Бога не боятся и не любят. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, что вот эти вот говорят, что нету толку никак, пользы никакой нету от служения Богу. И слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Обратите внимание, если бы Божье благословение заключалось в том, что у нас были бы полные котлы мяса, там лука, чеснока, да, там рыба, овощи, фрукты, да, если бы в этом заключалось благословение, то мы только ради этого или из-за этого и слушали бы Бога. Ну, просто, чтобы кормил, одевал, обувал и благословлял. Почему у Бога не все к этому сводится? Таким путем Бог как бы проверяет, кто действительно любит Бога. Есть пища, люблю Бога. Нету пищи, люблю Бога. Есть благополучие, люблю Бога. Нет благополучия, продолжаю любить Бога. Как я уже говорил, один харизмат мне говорит, меня вот Бог исцеляет, и я за это его славлю. А ты вот что-то больной. А я говорю, а я Бога славлю и тогда, когда я больной. Сделай для себя выводы, да? Чья вера, чья слава, ну, более сильна. Я понимаю, почему есть время изобилия. Я понимаю, почему и для чего Бог допускает время скудости. Чтобы проверить, ты ради чечевичной похлебки, ради хлеба и рыбы мне служишь. Или все-таки ты любишь истину, любишь Бога. И твои, как говорится, твое материальное благополучие не, или неблагополучие не влияет на твою веру. Дальше читаем. Они будут моими, обратите внимание, говорит Господь Савов. Кто будет? Сейчас они вместе. Одни ради хлеба и рыбы и считаются верующими, а другие не ради хлеба и рыбы, а ради истины, ради Бога, ради любви к Богу. Вот они сейчас вместе. Вот разницы никакой между ними вроде бы внешне нет, а внутри огромная разница. И Бог говорит, и они, вот эти боящиеся Бога, будут моими, заметьте, будут в каком-то таком будущем времени, говорит Господь Саваоф. Собственностью моей, вот я вам читал, удел мой, да? В тот день, который я соделаю, вот в какой-то тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. То есть, другими словами, я говорю, приголублю, обниму, поцелую, накормлю, благословлю за все времена, когда ты был как бы не в достатке. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Я вам всегда говорил, у Бога всего две конфессии. Одна нечестивая, другая святая. Все то, что мы видим, слышим, где мы находились или находимся, это все просто для отмазки, для отвода глаз. Что это тот день? Что это за день? В тот день вы увидите разницу. Когда появилась первая христианская церковь, всем было понятно, всем было видно, кто есть кто. Кто чем дышит, кто чем живет, кто кого гонит, кто кого любит. Но это пророчество еще и на последние дни. Читаем. Малахия 4 глава с 1 по 6 текст. Ибо вот придет день, пылающий как печь. То есть, обратите внимание, это не день, когда пришел Христос, когда стали появляться ученики, когда появилась первая христианская церковь. Тут уже какое-то другое время. Придет день, пылающий, как печь. Вот обратите внимание, да? Стеклянное море, смешанное с огнем, огненные искушения, которые будут в последнее время, ну, они были и раньше, но в последнее время это будет особый концентрат, да? Придет день, пылающий, как печь. Тогда все, слушайте, надменные и поступающие нечестиво, то есть другие, все грешные, все претендующие на какие-то лавры какого-то первенства, будут как солома и попалит их грядущий какой-то день. Какой-то это я добавил. А для вас, благоговеющих пред именем моим, вы слышите, да, опять вот две категории людей. Вот мнимые, вот истинные верующие. Вот мнимые, вот истинные, вот между ними разница появится, да? И те, которые мнимые, вот их попалит какой-то грядущий день, да? Будут как солома. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце с большой буквы, взойдет солнце правды. Что это такое? Это речь идет о Христе, об истине, о Христе, который в лице истины явил. Это о чем я вам читал из Захарии, 13 главы. И будет в последние дни, откроется источник дому Давидову жителям Иерусалима для омытия греха. Для вас, благовещий пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление от чего? От того грешного состояния, которое было до этого времени, в лучах его, то есть преображение произойдет, освящение. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых кого? Каких нечестивых? А вот эти, которые тоже слились честивыми, уже извините, так говорю за тавтологию, да? Претендующие на то, что они народ Божий, будете попирать нечестивых и других нечестивых, которые вообще грешники. Ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. И теперь вот обратите внимание. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. Я задаю вопрос. День пришествия Христа. Когда Христос пришел, это день великий и страшный был? Или это был день радостный для всей земли? Потому что пришел Агнец, который будет спасать человечество. Первое пришествие – это день радости. А вот второе пришествие – этот день великий и страшный. Почему вы видите и события, и новый мировой порядок, и власть Антихриста, да, и весь мир, ополчившийся против этого народа, и народ, который стоит непоколебимо за истину. Что перед днем Господним, пред наступлением, пред пришествием, я пошлю к вам Илью пророка. И слушайте, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. То есть, другими словами говоря, о каких отцах, о каких детях идет речь. Отцы – это Авраам, Исаак, Иаков и вера ихняя, а дети – это мы, потомки. Что значит обратит? Что мы вернемся к вере наших отцов. Мы, я имею в виду те, кто откликнется на зов этой истины. Мы станем такими же истинными, верными, как и стали. Они не всегда были, но стали отцы веры. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть, другими словами, это пророчество о том, что придет Илия, да, и он будет какую-то работу совершать, чтобы мы, дети, потомки, отошедшие как бы от основ истины, да, возвратились к той чистоте, как бы к новой песне, о которой пели 144 тысячи, они научились, а другие не могли этому научиться. Я на этом давайте пока сегодня закончу, да? В следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Как вы видите, да, много слов, много текстов, которые говорят о том, что произойдет в последние дни. Зачитываю вам, чтобы мы понимали, какая работа Божья будет совершаться, и чтобы мы могли для себя сделать выводы. Мы в этой работе хоть какое-то участие принимаем или нет, а от этого будет зависеть наша вечная судьба. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.